«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «В настоящее время». Мы в Мариуполе, в центре гражданских инициатив и современного искусства платформы «Тю». «Право на город». Разговор с Дианой Берг, основательницей платформы «Тю», и ее коллегами по проекту. Ведет программу Елена Фанайлова.
Мы находимся в центре Мариуполя, в таком странном, я бы сказала, здании, которое было спортивным залом и церковью, а теперь это платформа «Тю», которая осуществляет интервенции в центр довольно консервативного города, который осуществляет разнообразные артистические акции, выставки, фестивали, концерты, кинопоказы. Саша, с чего все началось?
Началось все, это был 15-й год, и получилось так, что собралась группа людей, которая, ну, привыкла делать что-то лучше. И как-то получилось так, что мы решили сделать какое-то третье пространство, да, пространство, в котором будут приходить люди, как-то будут общаться, ну и культурно развиваться. У Дианы был уже опыт проведения мероприятий, да, у меня такого опыта не было совершенно.
Про здание. Вот это, с одной стороны, это два шага от центра, а с другой стороны, это такой частный, как бы, сектор, я правильно понимаю, да? И как, это историческая часть города, да? И сколько вам пришлось работать, чтобы довести это все вот до того впечатляющего результата, который мы сейчас здесь имеем? Руками своими все делали?
Ну, да, все своими руками делали. Единственное, вот этот второй этаж мы пристраивали, это делали специалисты, потому что здесь как бы нужны специальные знания.
Это 15-й год, я правильно понимаю?
Это,
то
да,
есть вы эту локацию обнаружили, потому что кто-то ее покинул?
В Мариуполе в 15-м году сложилась такая ситуация, что в связи с военными действиями, а фронт тут 10 километров находится, много людей уехало из города, включая бизнесменов, которые поперевозили свой бизнес в какие-то другие города. И за счет этого освободилось много площадей. Цены на них упали, ну, на аренду, и как бы было очень много площадей, которые просто пустовали.
Первое время мы были просто такими восхищенными посетителями. То есть полгода мы ходили, мы не верили, что такое могло произойти. И первый ивент, на котором я, в принципе, познакомилась со всей командой, это был вечер Лизы Готфрик. И потихоньку, в 2016 году, за эти полгода, я даже не могу сказать как, но я мигрировала в Тю в качестве, как мы любим говорить, главное по цифрам. То есть в ноябре месяце я бросила всю свою респектабельную, стабильную, надежную, хорошую работу и ушла в Тю. В Тю я занимаюсь тем, что обеспечиваю весь такой бэкграунд цифровой, правовой, потому что любая общественная деятельность, любой активизм, он все равно должен быть законным, он все равно должен быть правильным, он должен соответствовать всем нормам действующего законодательства.
Диана, вы вообще как раз то, что в России называется понаехавшая, извините, да, то есть девушка чужая для Мариуполя, вы были вынуждены бежать фактически из Донецка, насколько я понимаю, поскольку вы были активисткой проукраинского движения там, это я очень коротко пересказываю вашу биографию, если можно, и вот приезжает Диана Берг, человек с определенными феминистскими взглядами, демократическими взглядами, либеральными взглядами и с определенной художественной повесткой, я бы сказала, такой в своем представлении, как куратор этот всего, в город Мариуполь. Каким он вам кажется сначала?
Ну, во-первых, мне кажется, понаехавшие – это те, которые поехали в более крупные, в более цивилизованные, центральные какие-то такие столицы там, ну, культурные.
То есть, да, принимается. Да. Поправка – это принимается,
поэтому,
конечно.
Поэтому я, наверное, такая, я не знаю, недоехавшая, знаете. Ну, то есть, потому что Донецк и Мариуполь – это немножко, ну, Донецк всегда был доминирующим.
По всему, да. Конечно, Мариуполь – это часть Донецкого региона,
поэтому,
а не наоборот,
я, как бы, это
понятно.
Это дауншифтинг, может быть, показаться, да, на самом деле?
Да, вот точнее, наверное, так.
Потому что донецкие, в том числе активисты, организаторы, соорганизаторы нашего движения там проукраинского, как и, в принципе, все более или менее адекватные люди поехали в Киев, Одесса, Львов. Я тоже и во Львове там какое-то время провела и в Киеве, пока не приехала в Мариуполь. Что меня сюда привело? Это очень хорошо звучит, что повестка у меня некая была, и там культурная, художественная, феминистическая. Да нифига. Я, ну, это было подсознательно. Ну,
ладно, мне правы, кажется, вы правы. Вот уже сейчас, что это абсолютно сформированный такой, ну, собственно, ход мысли, и я вижу ваше направление, именно так, как я его описала.
Даже мы были все в состоянии аффекта. Мы там было то есть, такое, ехали, да. А теперь, конечно, это 5 лет назад было. Безусловно, сейчас мы, это я могу понять, да, что я вот хотела что-то делать, но это было все бессознательно. Да. Приезжаем в Мариуполь, почему Мариуполь, фиг его знает, самый близкий город Донецку, 100 километров. Да. И как раз самые такие жуткие какие-то часы, когда, ну, то есть ДНР вроде уже отбили, но с другой стороны там опять пошли, ну, в общем, жуть была. Приехали в Мариуполь.
Вы говорите о 14-м да. годе и о лете, видимо, да?
Сентябрь.
Это сентябрь уже. Угу.
Угу. Ну, опять там пошли вот эти вот все там да. качели, и было очень опасно. Тем не менее, приехали и как-то вот, и чё? То есть... ну, наверное, был какой-то незавершенный гештальт, потому что Донецк не спасли, может быть, хотя бы Марик спасем, как-то так. Вот. И тут сразу было понятно, что, допустим, помогать там, фронту или там, волонтерами, как-то да, вот, себя в волонтерском движении искать, наверное, даже было ну, не совсем уместно, потому что эта ниша была полностью занята. Город очень активный в этот момент был. Очень много организаций, которые занимались максимально там, гуманитарными такими вот вещами. Очень много, ну, патриотичный очень город был, там весь желто-голубой. Вот. Поэтому тут понятно было, что не занята культурная ниша. Это тоже сейчас я понимаю только ну, в ретроспективе. Тогда это все так типа было, что делать, ну вот, знаете, вот на состоянии эффекта. Просто началась такая история, что приезжали наши друзья из Львова, там, например, Львовский театр Леся Курбаса, который захотел приехать в Мариуполь, зная, что мы здесь, показать что-то, да. А вот, где показать? Вот ДК «Молодежный». Начали там договариваться, вот, пожалуйста. Они там все пробоно приезжали. То есть потом Марьяна Садовская, Сергей Жадан. Все начали как-то вот, ну, на самом деле, чувствовать какую-то ответственность. Хотели помочь, хотели поддержать город. И вот эти артисты, музыканты, художники, какие-то фестивальные, там, культурные, креативные индустрии, просто без гонораров, без чего-то там, да, взамен хотели просто помочь, поддержать, как-то украинскую повестку, может быть, еще, ну, как-то вот поднять. Это было очень круто.
И поддержать город, который прифронтовой, как мы сказали.
Безусловно, конечно.
Да, разумеется.
Вот тогда мы еще с Азовом дружили, с полком, потому что там как бы это...
Потом ну, раздружились, ну, давайте два слова об этом
да,
скажем.
С полком, ну, как бы тут невозможно было в Мариуполе там в 2014 году, допустим, находиться и не любить Азов, если ты любишь там Украину.
Освободители города.
Безусловно.
Легендарный конечно. Батальон.
Да.
Тут что говорить, как бы
обязан...
не относиться ко взгляду, взглядам да. политическим части этих людей, что это легенда уже украинской современности. Истории, тут другого не скажешь, конечно.
Тем более у них здесь база, они здесь на виду, потому что, ну, такая милитаристская повестка была очень так, ну, риторика, вернее, очень так заметна. И, ну, это действительно было и есть, наверное, сейчас, то есть такой один из самых серьезных батальонов, которые внесли огромный вклад в освобождение города и вообще, как бы, да, Украины. И так, как-то так случайно получилось совершенно, что сарафанным радио, что там в Мариуполе, хочу поехать, Таберг звоните. Ну, то есть, вот так вот оно и вышло. Потом какие-то спектакли, ну, мультидисциплинарные какие-то проекты культурные, все как-то вот начало...
Кинофестивали даже, насколько я понимаю, вы даже и кино показываете.
Да, кино показываем.
И режиссеров всю, конечно, привозите.
Конечно,
да?
Но я сейчас говорю о том, пока еще
том,
не
пока...
было.
И
мы
год окей,
тут, да,
окей.
И мы тут год, то там во Дворце пионеров, то тупо где-то в горсаду что-то там, ну, пространства своего нет, ну не в, там три музея, да, и ДК, все, и театр. Он такой ватноватый был.
И потом вы находите друг друга.
Да, мы, конечно, познакомились тут и с ребятами, там, с переселенцами, с переселенками, да, из донецких, луганских. Там. Потому что некоторые, ну, не только там, я одна тут в Мариуполе.
Я уже
ушла.
Вижу, я же хожу по городу, и я случайно сталкиваюсь с людьми, которые донецкие. Угу. И они мне рассказывают, что они переехали сюда из-за родни, из-за чего-то. Ну, в общем, во время этих событий 2014 года здесь довольно большая, как я понимаю, донецкая диаспора образовалась, и она какой-то новый даже толчок городу дает.
Для меня моя идентичность очень размыта, и, возможно, поэтому я и ФТЮ. Я веду социальные сети, наши странички, я общаюсь со всеми нашими посетителями через Facebook, Instagram, Telegram. Словесную повестку создаю, то есть пытаюсь передать то, что является ТЮ, все наши ценности и идеи, воплотить их в слова и передать это.
В ТЮ в основном я занимаюсь тем, что слежу за порядком, встречаю гостей. Иногда встречаю людей, которые приезжают к нам на ивенты с вокзала. Такое своеобразное лицо этого заведения. Большую часть жизни я испытывал довольно серьезные проблемы с социализацией, скажем так. По факту, большую часть своей жизни я просто просидел дома. Но в какой-то период из-за некоторых семейных проблем мне просто необходимо было поменять... Все. Когда я впервые попал сюда, я понял, что это именно то место, где я хочу быть и, возможно, где мне надо быть.
У вас повестка, конечно, очень европейская. И это права человека, и это права женщин, и это ЛГБТ, и это, ну, не знаю, современное искусство во всех его видах социальной критики, которая возможна по отношению к консерватизму, патернализму, дурным чиновникам, просто стереотипам. Вот когда на вас там нападали-то и почему? Что это было, Саша?
Ну, это такая была спонтанная штука, конечно.
И... У вас в это время концерт идет, я правильно понимаю?
Концерт панк-группы, подростковой.
Сложно есть, концертом ну... даже назвать, это как открытая репетиция, наверное.
Впервые пацаны собрались, да. Просто играли где-то там дома, репетировали, да. А тут они решили... попросили. А мы же как бы всегда открыты к местным таким вот инициативам, потому что молодежь-то всегда валит.
Там с 6 до 8 планировалось это мероприятие, то есть оно абсолютно уже время где-то 19:30. Я смотрю на часы, думаю, уже скоро конец, сейчас буду заканчивать. Да. Тут открывается дверь, и сюда залетает группа молодых людей в масках, значит, в балаклавах, медицинских масках, в длинных кофтах, а это как бы лето было, ну, как бы тепло, в длинных кофтах, в перчатках, и начинают как бы тут громить все, людей, вещи.
То есть прям бить даже начинают?
Да, прям, так, да, нормально, прям вот так, так вот бить, да. Да. Потом группы, некоторые из этих нападавших бегут на сцену, начинают громить музыкальные инструменты. Значит, я выбегаю им навстречу, начинаю как-то там их пытаться остановить. Ну и все это происходит на протяжении 20-30 секунд, то есть мгновенно, да, очень быстро, да, и все. И вот все они разбившие, они как бы убегают.
Быстро
на улицу,
свалили.
Да, и выбегают.
Я там, то есть даже вы не успели даже никого вызвать. То есть
да,
у нас
да.
Они так,
вызвали.
Я
вызвали, приехала охрана достаточно быстро, но они уже как бы все разбежались, как бы ребята явно отработано все и организовано, и поэтому не знали, что они делают, куда бежать, кто куда бежит и тому подобное. Я там пытался за ними гнаться еще там на улице.
Саша же полицейский бывший.
Ну да.
Вот прекрасно, вот это важная деталь.
Да, как, Саша сразу что? Балаклаву с одного содрал. Сразу
да,
там,
было,
ну,
было,
бывший
да,
полицейский,
да.
Это важно для руководителя такой организации, как платформа ТЮ. Ну, это менеджер, очень правильно. Да. Были такие слухи в прессе, что вот кто-то связывал ну, это молодежное крыло, любящее Азов, вот с этим погромом. Так, ну, в общем, так это или не так? И насколько сейчас вот эта связь с добробатыми патриотами для вас важна, или все это уже как-то, ну, другая стадия жизни, что ли?
Были некоторые случаи, которые отвернули от нас Азов. Как Азов, так и все его спин-оффы, назовем это так.
Спин-офф, хорошо, принимается, да, ответвление. Да,
и в то время, когда, допустим, моя личная, там, мое личное уважение к полку Азов, как бы к военным, да, которые воевали, оно не поменялось, но вот эти там цивильный, гражданский корпус, национальный корпус как партия, национальные дружины, эти все куча разных дубликатов, которые уже не воевавшие, которые просто делают тут что-то якобы полезное, вот, они уже сильно-сильно изменились относительно того, что было. То есть там уже, вот, допустим, просто молодые ребята, которым там, удаль молодецкая гудит, а куда ее направить, непонятно. Вот, поэтому С одной стороны, да, я лично связываю, ну, пускай не Азов, конечно, а вот эти национальные корпус или люди, которые хотели бы быть в национальном корпусе, или люди, которые восхищаются и хотели бы каким-то образом,
да, понятно,
к ним
так,
относиться.
Да.
То есть, потому что это была чистая тактика ультрас футбольных фанатов. А футбольные фанаты здесь, в Мариуполе, так или иначе, но хотели бы относиться каким-то образом к Азову. Вот такая,
да,
вот опосредованная,
ну, это,
получается.
Ну, такая правая риторика. Это о ней можно говорить по-разному, но это, с одной стороны, риторика патриотическая, но с другой стороны, это риторика консервативная. Насколько я понимаю, когда вы вышли с радужным флагом ЛГБТ, большой радости у людей этой, так сказать, вот политической, что ли, такого политического склада, и это не вызвало большой радости, правда?
Да, более того, мне потом звонили: убери фотки с этим радужным флагом из интернета. Можно так сделать? Ну, то есть мне люди
вот
из полка,
да?
Звонили.
Понятно.
Да, они сперва не все поняли, что это значит. Все там: ой, привет, привет. Это
Тогда эти вопросы еще не были так накачаны, как сейчас. Тогда это было как-то проще все.
А знаешь,
сейчас
почему?
Они уже политизированы очень и очень накачаны. Вот такие.
А вот почему, Диана?
А почему? А потому почему? Что до того в Мариуполе вообще, в принципе, говорить о такой повестке, как про ЛГБТ, в принципе, не говорили. Понимаешь?
Да, тюня. А вот культурных пространств не было тоже.
Культурное пространство – это одно. Но там получается такая история. Вы типа там занимаетесь своей культуркой, но что ЛГБТ? Вот это уже нет. Понимаешь?
Слушайте,
пока это не вышло, не актуализировалось. То есть пока, ну окей, да, я не вышла с этим флагом. Это было немножко так, немножко сильно провокационно с моей стороны. Но, сори, ну, таким образом мы это все подняли.
Вот такой я человек, добавила бы я про Диану Берг. Ну, вот такой я человек. Я считаю важным и нужным говорить про это в современной Украине. Я вот так читаю ваш месседж. Вот такой я человек, или такие мы все люди, что мы, допустим, выходим на улицу с проектом «За права инвалидов», который у вас назывался...
Барьер.
Да, барьер, когда вы установили... инвалидные пан, коляски, инвалидные коляски, так, чтобы мешать обычным людям проходить в этот переход. А переход у нас в городе единственный, насколько я понимаю, да, то есть
города,
подземный переход, две большие магистрали он, так сказать, соединяет. И, в общем, эксперимент, ну, очень показательный.
На самом деле это... Опять-таки, о праве на город. Это все о праве на город.
Право на город, я должна сразу сказать, что так называется ваша программа большая, которую вы проводите, ну, собственно говоря, как некоторую серию мероприятий.
Да.
И вот когда мы говорим о вашем еще одном проекте под названием «Декоммунизация», мне кажется, это очень актуальная такая штука. Дело даже не в портретах Ленина, а в таком... о советском пантеоне классиков, который представлен на этой аллее. Я смеялась, Саша, вот я понимаю, да, что речь идет о выкрашенных бронзовой краской бюстах Горького и Маяковского, а также Менделеева и Пушкина, да, вот, например. Давайте тогда о праве на город. Расскажите, какие акции у вас и были, и планируются в связи с правом на город.
Наверное, все, что мы делаем вне тю, это о праве на город. А выйти с радужным флагом во время марша Азова – это тоже о праве на город? Я тоже имею право
На эту площадь. Я имею право на публичное высказывание.
Да, а более того, право на самовыражение – это все как бы в Конституции есть.
Ага.
Любые наши акции – это тоже о праве на город. То есть о том, что хорошо бы хотя бы подумать о том, где начинается чужое, есть ли это чужое, и общее ли это. Если общее, то значит ли это что-то ничье или все-таки мое? Ну, как-то вот так вот.
Или наше.
Или наше.
И как с этим...
С этим взаимодействовать?
Да.
Как мы можем взаимодействовать в этом? И нормально ли то, что вот что-то происходит в нашем общем пространстве, то, чего мы не ожидаем? А вот как эти инвалидные кресла, коляски, которые мы поставили и перекрыли. Было показательно, что абсолютное большинство людей не спрашивали, что это. Хотя мы повесили описание, ну, вот приклеили описание, что здесь происходит акция, так и так. И какого ее смысл? Мы тоже написали. Вот, о барьерах. Что это о барьерах как физических, так и, собственно, психологических и ментальных, и социальных.
Тогда до 20 лет тоже ничем особо не... Ну, как, я многим чем не интересовалась, но я не находила себя в Мариуполе. Как-то этот город был, как будто бы отталкивал меня от себя, но я не пыталась его узнать. Благодаря ТЮ и мероприятиям я как-то начала, наоборот, больше там, изучать и город, и поняла, что мне нравится Мариуполь, потому что я здесь, и здесь очень много интересных людей. Ну, наверное, самые знаковые были, самые большие, такие масштабные, это сотрудничество с фестивалем 86, когда мы поехали в город Славутич и курировали музыкальную программу. Для меня это был опыт такой. И, во-первых, международный фестиваль кино и урбанистики, в курировании музыкальной программы в другом городе, и Славутич – прекрасный город. И, наверное, наши резиденции, которые мы делаем 2 года подряд с МИСТ, они для нас, ну, они были самые такие запоминающиеся, потому что это там, до 2 недель мы очень так много общаемся с художниками, почти что все время на первой резиденции мы проводили в ТЮ, это было так впервые, так массово, это, ну, это было прекрасно, сложно и прекрасно.
Я в ТЮ не так давно и, к сожалению, не успел застать большинство тех вещей, о которых рассказала Вера, но я, пожалуй, выберу первый проект, на котором я волонтерил, это, собственно, была вторая резиденция ЗМИСТ. Это, в принципе, был мой первый опыт в жизни 2 недели подряд общаться, причем с большой группой людей. И общение, знакомство с новыми людьми – это очень круто.
У вас вообще сильная феминистская повестка, я хочу вам сказать, дорогие товарищи. У вас на 8 марта вы регулярно проводите какие-то акции. Вот давайте про это.
Это всегда о праве на мирные собрания наши, то есть, которые тоже прописаны в Конституции. Мы, как правило, даже не уведомляем органы там, местных
власти.
Да. Как правило, этого не происходит. Единожды такое было, и только потому, что нам начали угрожать после анонса мероприятия. Угрожать, и там уже было ясно, что нам не дадут ее провести.
А мероприятие было...
Это было в прошлом году, 8 марта.
Так.
Потому что оно тоже очень сильно насторожило наших оппонентов. Ну, видимо, тех же... возможно, кто и на нас напал.
Угу.
Вот, потому что в этом году у нас была акция похороны, поминки, молитва за патриархат, поминальная. Вот, это было тоже очень красиво, как у нас всегда все очень красиво в этом плане. 8 марта наш любимый праздник.
Вы сжигали что-то, да?
Ну, мы, да, сперва мы, до этого мы сожгли открытки, вот эти сексистские, которые там объективизируют женщину.
Якобы сожгли. Поздравляя ее,
ну,
да?
Конечно,
поздравляя
да,
ее,
такой,
да.
Знаете, снисходительно...
Да.
Позволяя ей быть иногда просто красивой и, значит, в сервис-зону загоняя ее.
Да.
В общем, это сожгли, смешали еще с розовой краской такой пудрой, порошковой. И потом все в черном, таких вуалях, пошли, значит, торжественно с плакатами красивыми, которые сделала Маша Пронина, наша подруга, художница, с перечеркнутыми, значит, открытками большими, пошли сжигать это все, вернее, развеивать. Это было очень красиво. Значит, каждый помолился, что-то сказал, кинул. Ну, в общем, как обычно, это привлекает внимание.
Мне очень хотелось сделать для ТЮ плакаты. Я вообще увлекаюсь плакатом активиста. Когда я жила в Киеве, я ходила на все акции. Для меня было особое удовольствие сделать самой себе какой-то яркий плакат. И очень сильно мне хотелось на какой-то из 8 март сделать какую-то серию плакатов, чтобы это откликалось к концепту акции. У меня был немножко другой концепт, когда я шла к Диане, но мы встретились и вот очень быстро пришли к тому, что нам нужно что-то хоронить, кого-то хоронить, и что именно может олицетворять вот эти все патриархальные устои, которые нас не устраивают и которые мы хотим менять в обществе, и как мы можем показать людям, что именно мы хороним. То есть мы не хранили то, как многие воспринимали вот этот праздник, который всем нравится, а хранили именно те вещи, которые этот праздник высвечивает не очень хорошо. Мы подумали, что открытки подходят абсолютно идеально, и я вкрепила в эти открытки именно темы, которые 8 марта прикрывает в нашем обществе. Это женщина украшения коллектива, женщина, зашивающаяся в быту, женщина, которая просто, вот там, православная церковь, амулет от измен, которая просто утопает в этом всем. Домашнее насилие. Мы с Дианой подруги донецкие еще до военных времен. И на самом деле я вообще начала искусством заниматься после войны. До этого я была донецкой поэтессой с таким вот андеграунд-движением. Мы занимались хулиганским искусством на улицах Донецка. А потом, когда я уехала из Донецка и началось это все, для меня это была очень большая психотравма. Я переживала события, переживала разрыв, то, что моя семья уехала в Россию, я осталась тут. Я начала заниматься арт-терапией, создавать коллажи. И, в общем, потихонечку это из такой арт-терапии, которая помогала мне справиться с моими внутренними проблемами, переросло в такой вид творчества, где я стала какие-то месседжи, которые меня не устраивают в обществе, все это перерабатывать и вот в такой коллажной форме выдавать.
А в прошлом году какая повестка была? Что вы придумали?
В прошлом году у нас был марш рациональных дружин. Потому что дружина, да. Это дружина, это же жена. Да.
Жена, супруга.
Есть такая организация, суборганизация, как движение национальной дружины, национального корпуса.
Нужно мы таким было образом пользоваться.
Ну,
этим.
Как бы, да. То есть, более того, ну, там под лозунгом «больше, ниж дружины», то есть больше, чем жены. Угу. Мы прошли таким маршем, который очень напоминал эстетику и практику правых
военизированную, милитаризированную,
парамилитарное
образование.
То есть балаклавы,
да.
Там барабаны, фаеры, красный дым, все в таком, в черном, ну не в черном, даже в защитном.
В хаке,
такой вот, да.
В хаке, да.
А вот с украинскими флагами. То есть,
прекрасно,
а на флагах еще прекрасно. Были три зубы. Но на трезубе в центре был кулак вот этот феминистический. Да,
радикальный феминизм.
Ну, пока я покажу, да, этот флаг.
Да.
Вот эти флаги, на которых написано. Естественно, наши оппоненты очень взволновались, потому что нифига себе, как это феминистки, вот эти гендер-марксистки, или как там они еще нас называют. Это же как бы ребят, которые на фронте и вообще, которые борются, и вообще всю нашу Украину, это просто оскорбляет. Таким образом, логика такая, что только они имеют право взять украинский флаг и с фаерами прийти с позиции сильного на наших улицах, рассказать, что вот мы за Украину,
надо,
мы патриоты,
да.
И мы, да. Там вот и феминистки.
А у вас есть еще одно направление, которое называется немонстрация. Я правильно понимаю? Это как-то связано вот с этими, с уличным активизмом? Ну, понятно, что это некоторая отсылка к Артему Лоскутову, я правильно понимаю,
да,
с его
да.
Монстрацией, да? Чем ваши немонстрации отличаются от монстрации в Новосибирске?
Мы просто показываем, что есть такая ситуация, как митинг ради митинга, да, наверное? Что просто как она проходит, да, это выходит, это как шутка, митинг-шутка.
Абсурд,
да. Потом выходят люди с абсолютно нелепыми лозунгами и как бы в ярких одеждах, нелепых лозунгах, да, вот этих всех, плакаты, да, и с какими-то нелепыми требованиями, да, это как бы такой праздничный, я не знаю. Это как митинг с элементами карнавала, да, наверное, какого-то такого.
Чистое право на самовыражение и чистое право на свободу собрания, естественно. Ну, без политики, без каких-то партийных историй. То есть оно похоже, конечно, на монстрацию. То есть это на монстрацию, да.
Да.
Мы ее почему назвали не монстрацией? Потому что впервые, когда мы ее проводили в 16-м году, 1 мая была Пасха. А мы же все, как бы, да, памятка акционисту и акционистам, обязательно обзавестись православным календариком. Потому что если вдруг вы что-то там делаете, а тут обрезание Господне, не дай Бог, нельзя. Ну, то есть,
это
условно.
Это будет оскорбление.
Да, это надо,
да, да,
это
мы,
будет,
ну,
учить, это будет,
поскольку
оскорбление,
мы уважаем, ну, в общем-то, все, мы все уважаем у всех.
Да.
Не хотели бы, чтобы, ну, как-то это провокационно выглядело, поэтому 1 мая на Пасху в первый раз мы, не проводим. проводили монстрацию, хотя хотели. И мы там отложили ее там 2-го, 3-го, что-то такое получилось, и вышла не монстрация. Так. Вот. И она просто не собирает такого большого количества людей, как монстрация в России. Но, тем не менее, у нас постоянно...
Вот мы можем вспомнить сейчас хоть один или два лозунга, вот как это сформулировано?
Лозунги абсолютно, то есть нелепейшие, там, типа, за гендерные закупки, там, или, чего ж ты рожаешь, тебе еще курить, то есть, такое, там, биполярная звезда, абсолютные такие вот немножко... Нелепые, абсурдные.
Чем абсурднее, тем лучше, чтобы это как-то еще работало и было похоже на что-то серьезное, Но если ты присматриваешься, то это как бы абсолютно...
Что делаю, то и хочу.
Получается, что это нелепость абсолютно. Это как бы так работает.
«Свобода в клубах» в Мариуполе, в Центре гражданских инициатив и современного искусства платформы «Тюм». Говорим о праве на город. Программу ведет Елена Фанайлова.
Ребята, еще одно ваше направление это культура протеста, если можно так сказать, это культура протеста, это тоже связано с этим чувством себя в городе, с правом на город. Это какие-то лекции, семинары, что это?
Нас пригласили на фестиваль «План Б» в Харькове, он проходит ежегодно, и мы с первого года приезжали как спикеры, и в этом году нам предложили, то есть, какую-то сделать более серьезную, не просто там спикерами на панели, какой-то там панель дискуссии, а скажем, сделайте то, чего вы хотите. Вот, может быть, вечеринку сделать? И мы такие, о, нет, плиз, потому что
вечеринку мы уже делали.
Вечеринку,
Как говорит Саня, я не хочу больше делать вечеринки, потому что в рейв-вечеринке нужно участвовать, а не ее организовывать. Правда ли? Я верно вас цитирую, Александр?
Да, было.
Так, Харьков.
А вот, поэтому они говорят, что вы хотите? Вот что вы хотите, то и сделайте. Что? Может, там резиденцию какую-то, может, мини там что-то. И мы предложили, давайте пройдем воркшоп по креативному протесту.
Так.
И это как бы очень понравилось организаторам. И мы вот в феврале были в Харькове, провели этот воркшоп, он очень прошел успешно довольно, то есть это там теоретическая, практическая часть там с элементами игры о том, как свою идею, проблему и свои цели, как их можно обернуть в такую обертку, чтобы это было и понятно, и привлекло внимание, и что-то могло изменить, или хотя бы дать толчок к изменениям. Вот такая была история.
В украинском обществе начали только-только начали этим пользоваться. Вот
со времен
Майдана, люди поняли, что действительно так можно добиться каких-то, какого-то развития, так заявить о своих правах, заявить о своем мнении о каком-то, и это инструмент, который он реально работает. И он работает, на самом деле, он работает уже очень давно в демократических странах. Но в нашем украинском обществе, в нашем молодом государстве, общество только начинает это понимать. И самой культуры, вот это проведение протеста мирного, ее не существует, она только-только начинают первые шаги по ее наработке этой культуры.
Проблемы в основном сейчас связаны больше с тем, как себя ведет полиция. После войны стало больше конфронтационных, таких, скажем так, собраний, когда есть мирное собрание, есть контрсобрание, которое противоположных взглядов, либо вообще агрессивно настроены и хотят напасть. Полиции надо знать, что с этим делать, полиции надо знать, как разграничивать людей, как уменьшать конфликты, как разговаривать с агрессивными протестующими. Ну и на самом деле наша полиция в этом направлении уже движется, уже есть много тренингов для полиции со стороны европейских коллег, которые такие модели используют. Со стороны граждан надо помнить о том, что у нас неразрешительная система, как, например, в России или на оккупированных территориях. Иногда чиновники об этом не знают, иногда об этом не знают полицейские. Это как наследие как советского режима. И надо знать, что делать в каких-то сложных случаях, когда полицейский не прав, как ему неконфликтно объяснить, что к чему. Если задержали что делать, если суд происходит, какие аргументы и так далее. И в том числе для этого нужно людям рассказывать о тактиках мирных, о последствиях и так далее и тому подобное. Что мы делали вместе с Тю? Так получилось, что я оказался в этом городе, я какое-то время был на фронте парамедиком, меня в Тю начала приводить Вера. То, чем наполнить акцию, как она выглядит, как привлечь внимание общества, это больше по части Тю. Мне же было интересно научить людей, которые будут на семинаре тюшном, на мастер-классе, если быть точнее. Мы вместе придумали некоторые игры для закрепления, как общаться с полицейским, как общаться с местным чиновником. И Тю также рассказывала о том, как обратить на себя внимание, как попасть в новости, как донести свой месседж к людям, которые смотрят на мирное собрание.
Меня страшно интересует перформанс, который вы сделали в Харькове, «История в поезде». Вы в метро это делали? Мне кажется, это вообще такая отличная история про антропологию большой страны, когда человек садится в поезд и в таком ограниченном пространстве оказывается со своими попутчиками 12 часов, 24 часа, 30 часов.
Далеко, 30. Если коротко, то это перформанс там назывался «С пересадкой». Просто вели себя как в поезде,
обычные
в обычном
граждане,
поезде.
Да? Пассажиры, то есть
мы взяли складной столик, зашли так в метро, там вроде как обычно, потом раз разложили столик складной, поставили туда, значит, куру в фольге, яички, бутербродики из контейнеров, на там подстаканники у нас были, постель, которую мы разложили, разделись. И это было, с одной стороны, о том, что, ну, насколько мы имеем право делать законные, не запрещенные какие-то действия, насколько это, ну, как, насколько это воспримут как окружающие. А с другой стороны, это о том, что, ну, в общем-то, Мариуполь-то остров, по сути, сейчас. И мы, если мы куда-то едем, это минимум 20 часов.
Народ окружающий как смотрел на это?
Помогали разгадывать кроссворды. Нормально, фоткали.
Супер,
абсолютно,
супер.
Да.
То есть вы еще и кроссворды там разгадывали?
Безусловно, да, конворды.
Ну, как ведет себя гражданин?
Купили газету «Хозяин», тещина, значит, тещина огород, все вот это вот было. Помогали разгадывать, там все было ок.
Ну, я узнал, что в Мариуполе есть место для каких-то там активизма, для каких-то левых идей, для каких-то идей, которых никогда никто не слышал здесь. Типа, что, какие равные права, женщины реально существуют, вот. И на самом деле это было очень круто, потому что, как бы, типа, единственный глоток свежего воздуха в таком затхлом консервативном городе. Ну и плюс ко всему очень круто, что Тю активно занимается, как бы, творческими различными штуками, там, взаимодействие с фестивалем, своя арт-резиденция, различные воркшопы, различные новые форматы, которые, ну, лично для меня они очень крутые, какие-то дюже новые, так сказать. Для меня это абсолютно новый опыт, потому что я узнал, что можно жить вот так вот. Я увидел Мариуполь таким, ну, я узнал о нем намного больше. Мне начал нравиться Мариуполь больше и больше. Это было для меня странно, конечно.
У вас еще одно есть прекрасное направление, которое совпадает, в общем-то, с общим трендом страны Украина – декоммунизация.
Уже так повелось, что мы какие-то делаем мероприятия разного плана каждый год, посвященные именно рефлексии, осмыслению, да, вот
периода,
декоммунизации.
Периода, да?
И декоммунизации как процесса не внешнего, а внутреннего, которого, собственно, не было, как мы думаем. Угу. Декоммунизации не было, по факту. А, таблички перевесили, Ленина заменили на Тараса. Ну, все, собственно.
На головах того, как был, так он и остался, к сожалению.
Ну, и во всей
так,
остальной
я
системе.
Думаю, что некоторые наши слушатели сейчас прям уже возмутятся. Ну, ничего, ну, извините, это наше личное этом, оценочное мнение.
Послушайте, так, мы понятно. Же как раз о том и речь, что мы не хотим ругать, мы не хотим там...
Мы просто констатируем и рефлексируем.
Факты. Да, более того, верно, самое главное, что мы просто говорим о том, что это забывать нельзя. У нас же Институт национальной памяти говорит о чем? Вычеркнуть. Мы, типа Украина, были... Ну, такая повестка. Мы жертва России причем. Мы жертвы России были, как нас, типа, условно говоря, захватило.
Колонизировали
да. И заставили, значит, страдать в этом коммунизме. Да нифига.
Понятно.
Мы там не объект, а субъект. То есть, поэтому это надо вычеркивать,
важное, это
забывать.
Это очень важное представление о том, как устроена современная политика, потому что понятно же, что многие страны Восточной Европы хотят видеть себя жертвой более сильных соседей. Но голос разума должен нам подсказывать, что мы не только жертвы, мы и участники этого.
Да, непосредственно. Да. Вот. То есть у нас сейчас доминирует официальная такая повестка, что все зачеркнуть. Не было. Забыли вообще. Мозаики монументальные, типа, все, монументальное искусство того периода, хотя оно было не советским. Нафиг разрушить. Все, значит, забыть, объявить, значит, что мы, значит, были жертвы, и все. И что нам делать? Мы же, типа, теперь будем... Все, виктимная вот эта вот повестка пошла, понимаете?
Я считаю, что это опасная ситуация, потому что такие люди, которые не знают историю, у них она повторится обязательно.
Вот произведут ее, собственно, с нуля, да? Это как у нас есть книга.
Да, допущенных, не уловя тех тенденций, которые происходили тогда и происходят в настоящем времени, к сожалению, это может повториться, потому что вот еще одна важность такого вот этого осознания периода, да, почему это произошло, советского периода, да, почему это произошло, как это происходило, как это влияло на людей, ну и так далее.
Первый ДКОМ изначально выглядел как такая костюмированная вечеринка. Получается, все пытались воспроизвести разные года Советского Союза, кто как хотел. То есть кто-то был электриком, кто-то был учительницей музыки. То есть кто на чем смог, кто что смог там придумать, собрать своего гардероба или почувствовать этот образ. Я, например, о Советском Союзе знаю только из истории. То есть это такой пласт истории, который... Его последствия я проживаю, но я о нем ничего, его лично не проживала. Второе, ДКОМ, он был абсолютно другой. К нам приезжал проект «Танцлабораториум» с Ларисой Венедиктовой. Была показана открытая репетиция спектакля «Диктатура жертвы». И по всей тюбе, получается, по балкам второго этажа была развешана колючая проволока. И на самом входе тоже. И, в общем-то, это, наоборот, сделало, превратило такое открытое наше пространство, где нет там толком стен, оно абсолютно доступное, наоборот, недоступно в какую-то клетку, которая была опасной, все, на самом деле, цеплялись за эту проволоку, хотя предупреждали. В этом году мы будем сотрудничать с музеем и делать выставку из их фондов на тему тоталитарных символов. Попытаемся обыграть как кураторы современного искусства, использовать те фонды, которые есть в музее, чтобы как обезличить, ну, может быть, не обезличить эти символы, но для того, так, чтобы они утратили свой смысл, тот, который они несут.
Вопрос про дедушку Ленина, проснулся памятника и что там появилось вместо него. Значит, существует площадь, на которой стоял дедушка Ленин, да? Такой обычный советский.
Помню,
в процессе Ленинопада его свалили. Что там сейчас?
Ну, сейчас же появились везде постленины. Мы их называем постленины.
А что это?
Это постамент, на котором стоял Ленин. И по всей Украине это такая вот разнообразие постленинных. Где-то Шевченко, где-то Казачок. А где-то вот как у нас.
А что у нас, Александр, продолжите историю вопроса.
У нас, если не ошибаюсь, это памятник Святославу Храброму. Да, был такой древнекиевский князь, да,
князь,
который победил вот, исторически, к сожалению, точнее не скажу, но он там как-то победил в войнах некоторых.
Угу.
Да, и поэтому решили его увековечить. Это, насколько я помню, был подарок от полка Азов городу Мариуполю. Да.
То есть такой объект монументальной пропаганды, национального, опять же, единения, некоторый
такой истории,
символ.
Как, да.
Ну, же как без героев же, господи,
да,
без героев нельзя.
Ну, знаете, Диана, вы вот тоже, я смотрю на ваши работы, Тарас Григорьевич Шевченко в разнообразных видах, вы включились в этот флешмоб, всеукраинский, да, что, как он там правильно назывался?
Квантовый скачок.
Квантовый скачок. Шевченко
там. Нарису.
Ну, квантовый скачок.
Но они у нас появились еще до этого.
Да.
На самом деле, да.
просто
вот эти рисунки, да, иллюстрации я делала вот уже после, а как бы с темой Шевченко работали наши художники на наших резиденциях, наших арт-резиденциях. Угу. Вот там Евгений Коршунов, там современный украинский художник. Он...
Это что было? Это были какие-то портреты Шевченко? Или Шевченко в виде героя комиксов?
Выжигал.
Вот, надел, вот собственно, 5... за нами, да?
Да,
за нами.
Вот, это,
эти картины
на одной резиденции.
Да.
Арт-резиденции проводим.
То есть Тарас Григорьевич не является фигурой неприкосновенной, его можно критиковать, делать его живым предметом.
Да никто не является, господи, никто не является неприкосновенным.
Вы такой про Пушкина скажите, вам тут устроят такой погром в стиле вот того, который мы обсуждали. Вот Пушкин – это наше все, вот не смейте
вдруг. Так наше же все, кто спорит-то? Шевченко – наше все.
Да, мы ж не против, да, но, допустим, вот Коршунов, да, это художник, который к нам приезжал и который автор этих произведений, непосредственно он исследует Шевченко, да, и вот он с его слов, как он мне рассказывал, у нас в нашей культуре Шевченко представлен таким суровым мужиком в жупане, таком, которого в лице вся тягость вся, народа, вся страны,
скорбь украинского народа, да.
А на самом деле он был очень веселым в жизни человеком, да, он был очень веселым, такой волелюбивым, любил жизнь во всех ее проявлениях, да, и тем не менее, вот он как бы, этот художник, он через свои работы, он хочет поменять это представление как бы о личности, да, Кобзаря.
О культе личности, да. Наверное.
Да, да, тоже. Культ личности это такое, да, и тем не менее, что все мы люди, и все нам свойственны, все человеческие как бы вещи, и это хорошо.
Ну и давайте, раз уж про арт-резиденции заговорили, два слова об этом. Кто ваши любимые художники? Кого вы приглашаете к себе? Как это устроено? Как это, ну, делаете ли вы выставки потом? Они что-то дарят вам, что-то увозят? Как это все выглядит?
Выставки делаем, дарят.
Любимые все.
Ну, так, понятно, любим все. Но я бы сказала, что все-таки особенно любимые это Ваня Семисюк и его команда. И особенно любимые вообще все те, у кого иронический взгляд. Вот я так понимаю ваши пристрастия эстетические.
Ну, Ваня Семисюк у нас же на резиденциях не был. Он к нам приезжал просто как автор.
Как Ваня Семисюк.
Он же там, да, у Семисюка вообще...
Широкого профиля,
абсолютно.
Да, да. Очень талантливый человек и интеллектуал. Да,
да. Соглашусь.
Мы, да, очень любим и дружим с ним. Хотя некоторые наши, скажем так, друзья не очень понимают, почему он же типа якобы считается а-ля правым, ну, проправым. Поэтому, ага,
ну,
как
это
же
там
такое, слушайте, там целое дело. То есть Семисюк, он там где-то кого-то не лайкнул, или вообще считается, что, ну, короче.
Ой, но внутри комьюнити это всегда
внутри комьюнити, да.
Кто кого лайкнул и кто чего там сказал.
Он приезжал к нам из группы, приезжал к нам с книгой и приезжал к нам просто так. Ну, то есть он у нас не резидент.
Я сейчас, собственно, упоминаю Ивана как человека, ну, довольно известного, я бы сказала, в Украине, чтобы люди просто понимали, какого рода эстетики мы говорим? Это эстетика Стёба.
Ну, вот, это
если по-честному сказать, это жлоб-арт. Да, да. Жлоб-арт.
И действительно, там, конечно, риторика, ну, такая, можно просмотреть, увидеть там правую риторику.
А я бы сказала, что это еще и деконструкция правой риторики. Это есть этот националистический, так сказать, порыв, но это абсолютный Стёб и по этому поводу тоже.
Безусловно.
Да.
И более того, даже если взять... представить, что некто, пускай Семисюк, это там некий правый, значит, чувак, к примеру, то не говорить, то есть разве это является поводом с ним не дружить и не приглашать его?
Последний вопрос – это Гоголь Фест, который пришел в Мариуполь, и ваше сотрудничество с ним. Это, в общем, мощный такой фестиваль театра. Дах в свое время его устроил и Влад Троицкий, и вы теперь его партнеры. Я правильно понимаю?
Ну, мы одни из партнеров.
Одни из партнеров, да. Одна из площадок.
Потому что, конечно, Гоголь Фест, когда пришел в Мариуполь, они не могли проигнорировать такую...
Локацию,
такую команду, как Тю. Вот. Поэтому, конечно, мы пошли с ними, да, на партнерство. Потому что есть некоторые, допустим, у них интересные идеи, инициативы в программе, которые идеально подходит в ТЮ. В прошлом году это был спектакль «Собачья будка», которая тут просто огромная железная будка стояла.
Она же, у них «Собачья будка», у них на двух уровнях.
Да, и это все было здесь.
Может быть обыграно. Да. Все, я
да,
поняла,
две тонны, значит, сюда приехали.
Четко вошла именно между балконами. Между балконом, да, это клетка. Мы ее монтировали двое суток.
Тут. Ну да, в этом году это будет пространство, где будут обсуждаться и как-то подниматься табуированные темы, то есть это здесь будут перформативные какие-то хореографические истории, там музыкальные, театральные, ну, может быть, киноистории, где которые не могут, не подойдут просто в театральную какую-то локацию, как где у них будут обычные спектакли проходить, и которые вот обычную главную музыкальную сцену тоже не могут войти, то есть здесь такая вот Немножечко камерная. Будет история. Ну, мы Гоголь Фест не можем тоже игнорировать, да. Вот они пришли, они как-то активизируют.
Вообще, мне кажется, что они будоражат пространство города, конечно, потому что они и на открытых площадках вступают, в том же городском саду и в театре. А это, в общем-то, проект, который занимается таким очень ультрасовременным языком. Театральным языком. Поляки будут в этом году, литовцы, насколько я помню, литовцы. Там, то есть такая вот современное высказывание Европы.
Я познакомилась с Дианой Берг в 16-м или каком-то там, да. Не, в 17-м году мы с ней познакомились как-то слово за слово, и они меня пригласили на работу. Ну, как бы, видимо, они видели во мне что-то такое, что им надо было. Команде. Ну, я бы не сказала, что это работа прям. Ну, это как бы... Это просто развитие, наверное, себя в какой-то степени. Развитие, во-первых, знакомства с интересными людьми, в развитии города как в культурном плане. Это, ну, такое ощущение, что ты вкладываешь, да, какую-то хотя бы минимальную, но все-таки вклад.
Что такое ТЮ? Это аббревиатура или это просто эмоциональный возглас человека, который такой стоит перед чем-то, что он не понимает, говорит ТЮ?
Да, я
Сань, ваша версия, что это?
Столько раз. Последняя из версий, которая мне понравилась, это был, его назвали «Театр юность». Да. Но на самом деле нет, да.
Диана, Тарас Юрьевич.
Да.
Тарас Юрьевич.
Да. Диана придумала, да, это...
Да, междометие, которое очень эмоциональное, выражает большой спектр эмоций.
Так.
Но при этом, оно очень простое, короткое, запоминается. Честно говоря, я помню, как-то давно еще думала, вот бы классно назвать какое-нибудь пространство или там кабак каким-то междометием, типа...
Что?
Не-не-не, типа там «Поди». «Пойди в поди». Ну, то есть вот такое что-то, знаете, вообще безумное. Но именно короткое междометием. Или «Иш», как-то так. Mm-hmm. И «Тю» идеально подошло, потому что оно понятно, оно как бы украинское, но при этом оно русское, но при этом оно как-то так очень народное. Вот. И в Мариуполе оно очень часто употребляется вообще там, в наших краях. То есть это и оно не пафосное, они тут, знаете, на пафосных щах, как говорится, там, типа какой-нибудь галерея имени там, арт там, что-то там, татю, и все. То есть оно сразу, все просто.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мариуполь. Центр гражданских инициатив и современного искусства «Платформа ТЮ». «Право на город». Разговор с Дианой Берг, основательницей «Платформы ТЮ» и ее коллегами по проекту. Программу вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».